Дорогие братья, на нашем общении такой красной нитью проходит тема о важности, о необходимости миссионерского служения. Мы радуемся тому, что здесь среди нас есть братья, которые в свое время переехали на этот труд и совершают его по сей день. Немного скажу чуть о статистике, а потом еще братья поделятся в этом направлении. На сегодняшний день в нашем большом братстве где-то 320 примерно миссионерских семей, которые совершают служение в разных уголках на севере, на юге, в разных условиях. За прошлый год переехали на служение 14 семей во всем братстве. Цифра небольшая. И, конечно же, это не восполняет тот недостаток, который сегодня существует. Есть такая брошюра, называется она «Адресат тружеников». Все ответственные братья в объединениях за благовестие, они такие брошюры имеют. Если вы хотите больше узнать о семьях миссионеров, об их положении, можно обратиться, посмотреть, отправить какие-то посылки, поздравления, вот, письмо тем братьям, которые совершают служение. Как-то один брат-миссионер оставил такое свидетельство, написал, дал почитать, и примерно там такое содержание. «Я здесь один». Небольшая группа, вот он там один брат. «Я и один проповедник, я один предверник, я один диакон, я один музыкант и совсем один». И поэтому у нас сегодня есть большая нужда, чтобы в эти места, где одна семья трудится, переезжала еще семья. И думаю, что вот это общение, это служение, оно этому содействует. Братья, которые здесь слышат призыв, слышат это обращение, слышат нужду в переселении. И если Бог побуждает, может быть, это ваше время, и это ваш день и ваш час, чтобы положить себя на алтарь. Когда-то Исаия, он услышал голос Господа, кого мне послать. Братья, он не только услышал, но он еще и в ответ сказал: «Вот я, пошли меня, вот я». И отозвался на призыв Божий. «С чем сравниться в тленном мире может Господом спасенная душа?» В 30-е годы на Украине был искусственный голод, так сделан, и многие умирали. И вот в один дом пришли, а там хозяева умерли. На столе лежит записка. В этой записке написано такое содержание: «Вы у нас забрали хлеб, вы у нас забрали продукты, вы у нас забрали жизнь, заберите и этот мусор». И под запиской куча золотых монет. Заберите этот мусор. Братья дорогие, что пользы иметь дом, машину, уют хороший, может быть, прекрасный какой-то уровень жизни высокий, а там есть души, которые ждут тружеников. Поэтому большая нужда и просьба. Братья, кто сегодня слышит призыв, кто сегодня понимает, что Бог меня зовет, все это в жизни, все сгорит, это все мусор. А с чем сравниться может Господом спасенная душа? У нас будет три свидетельства о миссионерском служении. Первый брат поделится — Заур. Он как тот, который испытал преемственность служения миссионерского. Вторым поделится брат Павел, пресвитер церкви, немалой церкви, которая в свое время отдавала тружеников и в этом получала благословение. И третьим поделится брат Евгений, который сейчас совершает служение как миссионер. Пожалуйста.
Дорогие братья и сестры, я рад быть на этом общении. Очень много полезного для себя слышу. Но в полном смысле я не миссионер. Я кратко расскажу историю, чтобы было понятно. Родился я в городе Баку, потом мы жили на Украине, потом попал на север, Ханты-Мансийский округ. Я был неверующим, там обратился к Богу. И, в общем-то, через брата ответственного Бог сказал, что мне надо там оставаться и служить Богу. Я женился там, и после этого уже определилось поле моего служения. После того, как я покаялся и пришел в церковь, мое сердце, оно горело, чтобы Богу послужить. Я искал себя в разных областях. Но благовестие было для меня главное. Мне очень нравится на севере одна вещь. Там мало вообще братьев, мало маленькие церкви, и там сразу учишься быть нужным. Там нельзя быть ненужным, нельзя быть не под нагрузкой. Если ты пришел в церковь, ты уже должен проповедовать, ты должен что-то делать, от тебя этого ждут, требуют. И вот в таком ритме, наверное, там многие братья и жили в то время, когда я тоже пришел в церковь. Но я очень хотел тоже благовествовать, и что мог, делал там, и по-всякому это делали, как могли, как понимали. Ну, основной профиль у нас на севере в то время, на этом акцент тоже был, это служение среди коренных народов, ханты, ненцы. Об этом много говорилось, много вкладывалось и денег, и усилий в это служение. Мы насобирались, когда на Братский, то по благовестию основная тема это была вот о тайге, о тундре, как туда ездить, как там находить души. Ну и мы молодые, мы слушали, загорались, нам хотелось тоже туда же ехать и тоже это делать. И, в общем, ну, нас брали тоже. Настал момент, когда и меня стали брать с собой братья в лес. Постепенно я наблюдал за всем, как-то вникал во все. Что-то мне было сначала не по себе, потому что я-то с юга сам, а там холодно, и у меня мерзли руки, ноги, нос, все мерзло. Вот. Но постепенно привыкал, учился терпеть, это больше думать не о себе. Мне, знаете, это служение, оно у нас там связано, вроде благовестие благовестием, но какие-то экстремальные ситуации, повышенная такая это возможность таких ситуаций, какие-то большие нагрузки физические, оно необычно. Многим это нравится, молодым, и мне нравилось. Сейчас я к этому отношусь по-другому. Вот, спокойнее, и даже с опаской, так скажу. Но мне посчастливилось, там у нас был коллектив братьев, тогда в те годы ответственным был брат Веня Перевозчиков, и вот я был рядом с ним, и трудились мы вместе много. Он меня как-то заметил, что вот брат как-то любит хантов, он так выразился, я помню. Но мне это было приятно для молодого такого христианина. Я как-то плечи расправил. Думаю, вот, я люблю хантов. Вот. И как-то хотелось еще больше служить и любить, и вникать. Но я так понимаю теперь, годы прошли, что он поощрял нас, молодых, искал, может быть, в своем окружении тех, кто потом будет этим заниматься. Но сейчас я об этом думаю тоже. Вот. Но и так постепенно в этих поездках мы очень много проводили времени вместе, в служении. Оно происходит естественно, непроизвольно, как-то так вот, когда смотришь, наблюдаешь за старшими братьями, как они совершают служение, как мы вот ездим на буранах или на катерах, на лодках, как мы заходим в избушку. Я сначала робко, я за спиной там, не знаю, как поздороваться, как зайти, как вести себя. Но смотришь, как братья это делают. Так вот, как в семье дети учатся у родителей, так вот, и, наверное, в церкви происходит. Все с естественным образом перенимается опыт, навыки какие-то практические, как с ними разговаривать, какие даже слова говорить, каких не говорить, как вести себя, как искать подход к этим людям, как проповедовать им. Ну и вообще полностью все, от начала до конца. Ну, я помню слова Иисуса Христа, очень для меня дорогие слова. Когда Иисус уходил с земли, Он сказал ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я пошел». Хотя ученики печалились, и, наверное, даже, может быть, и плакали некоторые, но Иисус говорит: «Тогда, если Я не пойду, утешитель не придет к вам». Вот я думаю, братья, это правило, оно работает и в отношениях с, ну, нас, людей, сотрудников. Когда уходит брат, с которым рядом легко, и спокойно, да, совершать служение, потому что на нем вся ответственность, а ты спокойно себя чувствуешь. Но он уходит, и это лучше для нас, потому что тогда мы учимся какому-то более глубокому, внутреннему водительству Божьему. Тогда мы попадаем в такие ситуации, не безвыходные, а когда нас припрет, и ты понимаешь, что ты должен сейчас что-то сделать, шаг какое-то, решение принять. И тогда мы особенно нуждаемся в Боге, и вот это внутреннее водительство Духа Святого начинает очень ярко проявляться. Это очень дорого и важно в нашем служении. И я нахожу в этом для себя много ободрения, радости, что мне, конечно, печально было, когда ответственный брат уходил, и ответственность перекладывалась на другого, и мне тоже досталось. Я очень боялся и робел, но когда вот это на практике, друзья, это прекрасно и удивительно, когда Бог очень близко, рядом, и мы можем доверять Ему и видеть Его силу, как она проявляется в нашей жизни. Ну, так, наверное, достаточно.
Дорогие братья и сестры, миссионерское служение апостола Павла, первое миссионерское путешествие, оно заканчивалось. И текст Святого Писания, 14 глава Деяний апостолов, она говорит о том, что они, проповедав Евангелие, приобретали довольно учеников, проходили обратно другие города, разные города перечисляются. И заканчивается эта глава так: «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам». Я бы сегодня хотел в этом собрании возвеличить Бога. Мы сегодня слушали и вчера слушали, как Господь, что Он сотворил, что Он делает в деле благовестия. Вот в этом обширном большом служении нашего братства Бог сотворил. Это все делает Господь. На рабах Его явилось дело Его, слава Его. Ему за все слава. Вообще человек, он очень эгоцентричный. Он как бы все разворачивает на себя. Ну, например, вот в становлении личности неверующий человек. Он так, надо образование, надо, чтобы хорошо жить, надо, чтобы богато жить. И потом приходит, если без Бога человек, он начинает разочаровываться. Один студент, который закончил одно высшее образование, потом другое, он оставил предсмертную записку, прежде чем покончить жизнь самоубийством. Она была с вопросом: «И это все, что вы могли мне дать?» То есть он хотел большего, его душа хотела большего, но мир этот не может дать. Ничего не может дать. Или, например, другие вопросы в плане, значит, наши благовестники приехали в один дом, в одно село. Огромный дом, кованый забор, собаки там встречают, лают. И женщина выходит: «Заходите, пожалуйста». Вот заходят они: «Вот мы здесь живем, все устроено, все хорошо, все евро. Пойдемте, я вас в подвал провожу». Проводили подвал, там бомбоубежище, тушенка там, как гособоронзаказ, сгущенка, все лежит в вакуумной упаковке. И брат задает вопрос: «Скажите, а вы счастливы?» И она отвечает: «Ни одного счастливого дня». Вот так, братья и сестры, в этом мире. А как у нас, у верующих? Мне вспоминается такая противоречивая фраза из трилогии Николая Петровича Храпова. Название этой трилогии – «Счастье потерянной жизни». У Бога вот так – «Счастье потерянной жизни». Или в других вопросах, например, в вопросах деторождения – «Пусть тебе будет хорошо, поживи для себя». А что говорит Господь? «Исполняй волю Божию. Пусть на твоей судьбе, на твоей жизни явится дело мое». И потом псалом: «Исполняются обетования, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Братья и сестры, так и в деле Божьем. Очень часто мы подвержены такому искушению, чтобы, ну вот пресвитера, например, чтобы рядом с нами были верные люди, хорошие люди, на которых бы действительно можно было бы опереться, создать хорошую команду, чтобы все работало, чтобы все совершалось. И так бывало трудно, ну, отдать. Знаете, когда наша церковь отдавала миссионерские семьи, мне тогда было всего 17 лет, И, конечно, я запереживал, когда предложили братья. Я созвонился с братом ответственным на тот момент. Вот, скажите, Виктор Иванович Ящиковский, как вообще было на тот момент? Действительно ли это было трудно? Он говорит, конечно, это было трудно. Это были братья, которые способны были нести служение, вести хозяйство. Это были братья, которые могли построить что-то. Это были братья, на которых можно было бы положиться. Двое братьев уже были рукоположены на служение, и церковь, она ожидала от них, что сейчас будет какой-то прорыв в этом направлении. Это 90-е годы, друзья, но Господь, Его Слово, оно всегда верно. И Он говорит, кто поверит и пойдет, исполняя повеление, будут сопровождать знамения и чудеса. Тот получит во сто крат и домов, и получит благословений. Господь милостью Своей в 90-х годах вот в Совете Благовестника в Сибири тогда были Валентин Яковлевич, вот еще Александр Александрович, Яков Яковлевич. Вот было принято решение евангелизации Сибири в восточном направлении по дорогам, в северном направлении помогали реки. И вот тогда начало совершаться это служение. Одна поездка, там, 94-й, 95-й, 96-й год. И вот посетили, а что дальше? Звучит вопрос, а что дальше? Кто пойдет к этим бабушкам? Кто пойдет в эти группы, уже устроенные группы? И кто дальше будет проповедовать Евангелие? Вот, поэтому нам нравится всегда, когда у нас устроены хоры, устроенные оркестры, и служение совершается. Но вот именно красота Церкви Иисуса Христа в жертвенной отдаче. Сам Христос, Он отдал. Быв богат, обнищал ради нас. Августин сказал, Он вочеловечился, чтобы мы обожились. Для нас еще близко вот эти рождественские события. Поэтому в жизни апостола Павла, я вот посмотрел на него жизнь, там тоже было примерно так же. Вот идут они в Македонию, и он пишет, «Быв поруганы Филиппов, мы дерзнули в Боге проповедовать Евангелие вам». И они идут и проповедуют, и дальше, и смотришь, апостол Павел посылает Тимофея. «Нет никого равно усердного, который бы заботился о вас». Потом посылает Тита в Коринф, потом посылает Тихика в Ефес. Апостол Павел, может быть, тебе надо бы около себя команду эту держать, братьев, которые могли бы помогать тебе, чтобы разговаривать с фарисейской там знатью, с оппозицией, где-то, может быть, защищать тебя от более молодых. Нет, жертвенное служение во славу Господа. Я послал их для того, чтобы, потому что я чрезвычайно любя вас, он говорит, чтобы Тимофей, принеся добрую весть от вас, и я утешился, чтобы Тихик известил вас вот, о тех обстоятельствах и событиях. Братья, апостол Павел этим руководствовался. Он руководствовался тем, чтобы дело Божье совершалось, и он действительно отдавал. Господь милость такую явил нашей церкви. С этими братьями и сестрами никто особо не беседовал. Они просто были люди, чтущие Бога, которые действительно откликнулись на этот призыв с радостью совершить это дело и служение. Две семьи у нас переехали в город Канск. Одна семья на север Томской области, в поселок Александровское. И еще одна семья в поселок Новый Васюган. Я немножко приведу цифры статистики, которые вообще были как на тот момент, и какие благословения мы получили от того, что церковь она отправила миссионеров. Первое, о чем хочется сказать, братья и сестры, благовестие, которое, благовестник-то уехал. Вот. Да, Господь послал нам еще одну семью, которая приехала, и там брат был рукоположенный благовестник. И благовестие стало совершаться не только в Кемерово или в Кемеровском районе. Благовестие нашей церкви, оно расширилось намного дальше. Оно расширилось на те миссионерские точки и служения, которые как раз-таки были и в тех районах, куда переехали друзья. Это Канск, это Восточная Сибирь, это север Томской области, это где-то Ханты-Мансийский округ, где-то Нижневартовский, туда дальше и дальше. Вот. Теперь вовлекались в служение те братья и сестры, которые раньше же были в Кемерово, молодежь. Это был период становления молодежи. Как раз они просили этой помощи, приедьте. Вот. И поэтому служение не только совершалось здесь, оно ширилось. А ведь это дело Евангелия. центростремительный аспект миссии, чтобы пойти и быть свидетелями и дальше, и дальше, и дальше. И церковь, она должна быть миссионирующей. Поэтому и в этих церквах уже совершается это служение благовестия. И там уже молодежь, она подключалась и в дальнейшем. И теперь они просят и нашу молодежь приехать, хотя сейчас в каких-то церквах это действительно уже самодостаточные церкви, которые могут действительно это служение совершать. Мы испытали большое благословение. Господь посетил нас в том, что Господь не оставил нашу церковь. Были рукоположены новые братья за этот период служения. В Кемеровской церкви 8 братьев были рукоположены до сего момента. Один брат был перерукоположен на пресвитерское служение. В Канской церкви 2 брата были рукоположены. Один перерукоположен. В Александровском селе, куда отправлены, был рукоположен. В Васюгане тоже был брат рукоположен на духовное служение. Мы так посчитали, 12 новых служителей Бог нам подарил за этот период. Не это ли благословение? Мы сейчас говорим, нехватка служителей. Господь дал благословение. Почему? Церковь отдала, а Господь свое слово выполняет. Получите во 100 крат, получите. Дальше, это второе благословение. Строились дома молитвы, братья и сестры. Те, которые приезжали на новые места, они понимали, надо дома молитвы строить, надо перестраивать свои дома, чтобы они были способны принимать людей, чтобы они способны были принимать детей на длительные какие-то общения, на лагеря, которые будут приезжать с деревень и долгое время жить там. Поэтому дома молитвы построились и в Тайшете, и в Канске, и в Иланске, и в Богучанах. Бог и нас не оставил, мы тоже построили рядом дома молитвы. Канский дом молитвы, Иланский дом молитвы, Богучанский дом молитвы. Вот совсем недавно там была произведена реконструкция, ремонт. Друзья попутно совершают служение благовестия. Наша молодежь приехала совсем недавно. Какие зажженные! Невозможно просто вот, ну, описать состояние их сердец. Да, кто-то где-то даже хромал из молодежи. А куда я еще могу поехать? Я запланировал себе, чтобы в этом году у меня было 10 поездок. Посодействуйте мне в этом, пожалуйста. Нам содействуют наши миссионеры, которые воспитывают нашу молодежь вот, в деле евангелизации, проповеди Евангелия. Дом молитвы в Александровском, дом молитвы в Васюгане. Друзья, некоторые цифры статистики, как Господь умножал дело свое. Членов церкви на момент, когда братья уехали, 120, сейчас 199. 5 детских групп по 10-12 человек. Сейчас у нас 5 групп также по 25-35 человек. Мы планируем делить детей. Для этого купили соседний участок рядом с домом молитвы и строим чисто воскресную двухэтажную школу. Для того, чтобы дети могли... Нету места, где дети могли бы действительно проходить обучение. Молодежь 20 человек выросла до 54. Кто-то мне сказал, что уже 63. Полных семей в Кемеровской церкви 52. Хор. Жалко было певчих отпускать. Николай Иванович Ищековский, такой приятный тенор. Вот. Сергей Елисеев, Андрей Елисеев, они все певчие братья. Теперь наши регента планируют так. В это у нас служение будет петь мужской хор, в это у нас будет женский петь хор, в это у нас служение будет петь совместный с молодежной там на праздниках хор. Знаете, еще перебираем. Братья и сестры, не это ли Господь, который действительно умножил? Все умножил. Здесь немножко статистики того служения, которое братья совершали. Вот, Канск, периферия, Александровская, Господь умножил во много раз. Умножил. Друзья, что еще хотелось сказать? Жертвенное служение братьев, оно побуждало и воспитывало нас, следующее поколение, подрастающее поколение. Господь так распорядился. В 20-м году ушел в вечность наш труженик Николай Иванович Ищековский. Он ушел. Вот. Неожиданно для нас, ему было всего 54 года. Кемеровская молодежь здесь на его могиле пела псалмы. Сестра Люда пожелание говорит нашей молодежи о том, как он любил Бога. Я вспоминаю его вот, взгляд, когда он жил в доме молитвы, а мы такими трудными подростками прыгали через лавки этого дома молитвы, а он крепкий такой. Он мог бы просто взять бич или там взять за ухо и был бы прав. Но он просто встал в проходе и стоял. И это все способствовало для того, чтобы мы понимали в этом человеке действительно Дух Божий. Вот. Друзья дорогие, я вспоминаю один случай. из жизни одного брата-благовестника, который переехал, когда на него направили дуло ружья. Вот, они беседовали с одним неверующим человеком, и он говорит: «Надо же, как ты меня, Андрюха, заговорил! А где мой перстень? А где моя цепочка? Вот это ты мастер! Да я не брал, да ты что?» И повел его к себе домой, поставил его, навел на него оружие. Соседка выручила, прибежала: «Да ты что, ты загулял, ты же мне сам все отдал!» Разрядилась обстановка. А мы тогда молодыми были и думаем: «А почему? Почему он так поступил? Почему сам не пошел с ним?» Потому что он жалел нас, не хотел, чтобы тот с ружьем пришел в палатку. Друзья, пример для подражания. Я бы хотел обратиться сегодня ко всем братьям-пресвитерам, которым дорого устроенное служение в поместных церквах. Друзья дорогие, давайте будем молиться, чтобы с наших церквей действительно были делатели на нивах Божьих. Потому что центростремительный аспект миссии – это был в Ветхом Завете. Приходили в израильский народ и поклонялись Богу, и Соломон молился, чтобы Господь услышал язычников. А теперь Господь сказал: «Пусть идите в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». Что мы скажем нашим детям? Как будут воспитываться наши дети, если мы вокруг себя будем только собирать и вот так вот копить, копить и быть устроенными церквами, и в городах уже один, и две, и три, и даже я слышал где-то 5 церквей. Пусть Господь побудет нас сегодня молиться о том, чтобы еще были новые труженики на полях благовестия. Мы сердечно приглашаем всех в наше большое сибирское объединение. У нас много труда и много нужды. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Очень рад находиться здесь среди вас, очень трепетно. И на этом месте стоять тоже очень переживательно. Но я верю, что Господь поможет. Хотелось бы небольшое свидетельство сказать, братья попросили. Хотелось бы, чтобы это свидетельство, может быть, для кого-то было таким каким-то становлением, может быть, в жизни или определением. Друзья, было время, когда мне тоже приходилось определяться. Так немножко о себе скажу. Меня зовут Евгений, фамилия Щирский. Сам я родом с Воронежа. В 2001 году первый раз уехал на Таймыр в ноябре месяце. И, друзья, хотелось бы немножко сказать, что мне 38 лет. И хотел сказать, почему. Потому что встретил здесь брата одного, знакомого. И он меня спрашивает: «Сколько у тебя деток?» Я говорю: 7. А другой брат, он умывался, поднимает голову, поворачивается, говорит: «Как, тебе же 20 лет, а у тебя уже 7 детей?» Мне очень, как сказать, молодо, наверное, выгляжу, поэтому так, ну, хотелось бы сказать, сколько лет. Друзья, Господь в свое время тоже позвал меня через Алексея Яковлевича Куркина. Брат Олег, вот тоже Любич, был у нас в гостях дома, и я так, знаете, вот немножко анализирую все, все как начиналось, и на сегодняшний день какие-то уроки извлекаю. Друзья, маленькое внимание, это получилось так, что мы заходим домой с моим другом, и Алексей Яковлевич спрашивает: «Ребята», или как он сказал, не помню, «братья, кто хочет поехать на север?» Друзья, вот именно с этого вопроса началась, можно сказать, моя такая жизнь, уже ближе к благовестию. И я говорю: «Я не против». Друзья, и вот через несколько дней уже позвонили, сказали: «Надо твой номер паспорта». Но, говорит, имей в виду, не меньше, чем на год. Ну, друзья, вот уехал не меньше, чем на год. Вот в том году, в ноябре, было 20 лет. Так как-то вспоминал, где-то анализировал, друзья, и не жалею ни одного дня, который был, можно сказать, проведен на этом служении. Друзья, действительно, очень много разных переживаний приходилось встречать, но Господь благословлял. Ну и вкратце так скажу, с 2001 года до 2003, до 2004 в Норильске совершал служение, в 2004 году женился. И кто помнит, вот был случай такой, Виталий Ломакин утонул в 2004 году. И вот мы уже женаты, женат я был, и помню Братское, ноябрь месяц, 2004 год. Приходим в Норильске на Братское, прихожу я на Братское, и брат Олег в конце Братского нужды говорит. Говорит: «У нас есть вот поселок Катырык, где Виталий Ломакин жил с семьей, там жизнь свою отдал. Туда нужна молодая семья». И я, друзья, я помню это Братское. Ну, я тоже, по-моему, насколько я помню, я тоже молился в конце: «Господи, пошли семью, смотри». А вот себя я там вообще не видел. Вообще даже мысли не приходило, чтобы нам семьей там жить. Не знаю почему, но вот как-то так было. Второй братской, следующий понедельник, опять брат Олег в конце братского говорит: «У нас есть нужда, вот туда нужна семья». Там был уже дом молитвы, там члены церкви были, там была нужда. Опять, друзья, я помню, совершенно меня не касается. И помню, на третье братское, вот я запомнил этот момент, Господь, знаете, как мысль такую послал: «Вы там должны быть». Я когда пришел после братского домой, поговорил с женой, с Катей, я говорю: «Катя, вот Господь как-то побуждает, как ты смотришь на это?» Она говорит: «Я готова». Ну, были определенные трудности там с учебой. Ну, где-то, знаете, у меня в сердце был страх. Кто-то говорил: «Надо там доучиться». Ну, на тот момент были определенные переживания. А у меня, знаете, какие переживания были? Господи, вот помните, как Мардохей сказал Есфире: «Если ты не пойдешь, то Господь спасет народ свой, Он найдет пути, а ты и дом отца твоего погибнете». И, знаете, у меня такой страх был в сердце. Если мы сейчас чуть-чуть затянем, ну, как бы время предлагали там, и родные говорили: «Немножко подождите», ну, в этом нужда была, а у меня переживания. Вот Господь найдет туда кого-то, а что будет со мной? И, вы знаете, так вот, слава Богу, собрались, братья благословили, и церковь Норильская благословила. И вот так интересный порядок у нас тоже был. Сначала Воронежская церковь, Отроженская, благословила на служение. Друзья, и хотелось бы отметить, что по сегодняшний день и звонят, и переживают, и спрашивают, и всячески содействуют. Друзья, это большое благословение, это с 2001 года продолжается. Как не приеду в церковь, всегда, знаете, и не только, может быть, так, когда приедешь, а и сами приезжают, и спрашивают. Друзья, это очень большое дело. Я вот сегодня слушал, братья тоже говорят, чтобы те, которых посылают, церковь, которая посылает, оказывайте внимание, это большое благословение. Друзья, там Норильская церковь нас благословила, мы приехали в Катарык, 6 лет там прожили. Потом переехали в Хатангу, тоже Катарыцкая церковь нас благословила на переезд. Ну, так интересно, все и собрания проходили, членские эти переживания, так, ну, тяжело было расставаться. Друзья, и вот в 2020 году уже Хатанская церковь благословила нас на переезд в поселок Туруханск. Ну, думаю, что, может быть, поселок для кого-то он знакомый уже, потому что последние события были, переживания нас там постигли. И у меня тоже были вопросы. Мы когда приехали осенью в 2020 году в Туруханск, у меня сильно было желание познакомиться с людьми. Там уже жил вот Николай Зудов, это мой тесть, вместе с Павликом, с сыном своим. И когда нам братья туда предложили переезд, у меня были переживания, мы когда-то приехали, познакомиться очень хотелось с людьми. Думаю, папа хорошо всех знает, хорошие взаимоотношения, а мне вот как-то тоже хотелось влиться в это служение, хотелось бы как-то ближе быть к людям. И я очень сильно переживал, помню момент, смотрю объявление: «Требуется продавец, ну, товары для дома». И вот, ну, искал, думаю, может, продавцом пойти, и там все-таки с людьми постоянная связь будет. Ну, как-то размышлял, но как-то все не получается. Какие-то цели ставил: «Господи, пошли хоть что-то сделать, там, может быть, встречи какие-то». Господь посылал встречи, там, то пьяный из магазина выходит, с ним поговоришь, что просто выходишь из машины, кто-то подходит опять. Ну, как-то так небольшое, и переживал. И у нас еще группка была, тоже в Туруханске отдельно. Ну, было время, когда были переживания в 97-м году, по-моему, с того времени где-то. Ну, они тоже собирались. И тоже собрания проходили. У нас как бы поселочек маленький, а две группки. И у меня переживание было такое. Думаю, как бы наладить связь, к ним на собрание сходить. Ну, как-то все тоже не получалось. Молился об этом. Там то праздник жатвы подходил. Думаю, может, на праздник пойти. Ну, как-то хотелось бы как-то, чтобы как естественным путем все это получилось. И вы знаете, вот когда я здесь был уже февраль месяц наступил, было в прошлом году здесь общение. Не здесь, а в Москве конференция. И вот, может, кто из братьев был, там тоже помнит, когда общение закончилось второй день, мы все спустились уже в подвал покушать, и поступил звонок. Мне жена звонит, говорит: «Женя, у нас пожар. Молитесь». И связь оборвалась. Друзья, на тот момент мне тоже было переживательно. Сидел с Николаем Петровичем Золотухиным. Говорю: «Николай Петрович, вот жена позвонила, сказала, у нас пожар». Но потом я выяснил, когда все это, ну, после того, как уже поговорил, через время она уже, ну, ей сообщили, что пожар, детей начали спасать, сын старший. Потом тоже рассказывает, говорит: «Пап, я детей тащил, ну, по полу, боялся, что не задохнуться». Жена рассказывает тоже, говорит: «Я звоню тебе, я сама бегаю, там быстрее паспорт схватила». Ну, у нас папка была с паспортом, с паспортами. И, говорит, тебе звоню, и все. И оборвалось, живые, не живые, я ничего не знаю. Ну, помню, Николай Петрович позвонил вместе, помолился, когда мы заканчивали пищу, друзья, и все. Ну, потом через 10 минут позвонила жена, говорит, все, мы вышли все из дома, Господь всех сохранил, а дом горит. Все остались живы, друзья, это была великая радость. На следующий день, когда я приехал домой уже, друзья, я встречаю детей, они спасались, там кто босиком, кто, ну, все, что было на них, они так и выбегали. Друзья, я вот захожу домой, помню, смотрю на всю эту картину, дома нету, они живут у соседей, ну, переночевали, напротив прибежали к ним, и я тоже туда захожу, друзья, и детки выходят, показывают там новые шапочки, там игрушки разные, люди очень сильно откликнулись. Вот я понял, что вот те переживания, какие были у меня, как познакомиться с людьми, Господь все разрешил. Я вот помню, зашел, около 10 утра было, домой, и начали люди подъезжают, вот я чему стал свидетель, подъезжают на машинах, подъезжают коммерсанты, достают багажники, открывают, достают ящики, там окорочков, кто печенье, кто там что может, кто-то пакетики несет, кто там школьники что-то несут. Я, друзья, я так смотрю и думаю, вот тебе и знакомство. Глава администрации подъехал уже, потом главы района были. В магазин заходишь, они, ну, там что-то такое нужно было, там носочки, что-то такое для, знаете, резиночки для деток. Ну, дайте мне вот это, вот это, вот это. Она говорит, а у вас дом сгорел, да. И там, знаете, такие очень круглые суммы. Они говорят, нам ничего не надо. Друзья, знакомство очень хорошее получилось. Хотя у нас были переживания, что, ну, как бы предложение было от братьев, но тоже переживали, как быть, что предпринять, может быть, вывести семью оттуда на тот момент. Друзья, ну, знаете, мы когда в прошлом году вот прощались с прошлым годом и отмечали такие моменты, кому что запомнилось, в чем Господь благословил. Вы знаете, что моя жена сказала? Ну, каждый что-то делился и говорил. Она говорит, я очень рада, что Господь усмотрел так. Она когда выбегала из дома во время пожара, у нее открылась эта папка с паспортами, и один паспорт улетел так, что она его не нашла. Она собрала в кучу все, что было, и пошла домой. А когда уже мы с братьями говорили, надо билеты брать, надо семью увозить оттуда. Хотя я переживал, думаю, как там, ни обуви, ничего. Думаю, как они поедут, на следующий день самолет должен был быть. И она начинает набирать документы, чтобы отправить сообщение с паспортными данными. Одного паспорта нет у детского. Ну, естественно, лететь не получается. И она говорит, я очень рада, что этот паспорт на тот момент улетел. Она потом его нашла. Друзья, и мы все-таки там остались с семьей. И я вижу в этом великую милость Божию. Хотелось бы, может быть, как-то подытожить, друзья, вот посмотришь. Очень много вопросов было, переживаний очень много было. И думаешь, Господи, вот кажется, приехали, ты должен как-то содействовать. У детей очень много вопросов, они мне уже тоже, ну, у старших. И какое-то где-то ожесточение было. И все, я верующий не буду. Приходилось такое слышать. Почему Бог такое допускает? Друзья, вы знаете, сколько было утешений? Я умолял и говорил, давайте потерпим. Что-то Господь делает, что-то Господь совершает, что-то будет великое, я не знаю что. И, друзья, я очень рад, что где-то у детей терпения хватило. Вот разговаривал в ноябре с дочкой. Она говорит, пап, я тебе целый месяц не знаю, как подойти и сказать, я хочу крещение принять. Друзья, для меня это великое счастье. И я понимаю, что это Господь делает. Друзья, на сегодняшний день, если нас было мало, то на сегодняшний день я вообще не люблю считать, как бы и какую-то статистику вести. Ну, мне приходится где-то в вечере преподавать им хлебушек ломать. Я считаю, сколько людей будет участвовать. Друзья, 16 человек участвуют в вечере. И вот друзья, которые были в другой группе, они нас пригласили к себе после пожара. И мы стали к ним ходить. Собираться нам негде, жить негде, еще ничего не определено. И мы пошли к ним. Ну и восприняли это, как, знаете, от Господа что-то. Мы с ними собирались, пока дом не построили. А когда дом построили, друзья, мы провели совместную жатву. Это было первое служение. Братья там были тоже, которые нам помогали. Друзья, это великое счастье. По сегодняшний день мы собираемся, собрания проходят. Молодежные, детские, подростковые. Друзья, великое благословение. У нас молодежь проводит сами собрания. Где-то тематические собрания проходят. Друзья, знаете, вот как-то жизнь закипела. Мы такие родные стали друг для друга в этой, ну, вместе с этой группой. И Господь благословляет. И поэтому хотелось бы, друзья, сердечно поблагодарить всех, кто участвовал, кто звонил, кто писал. Друзья, звонки поступали с разных мест. Из Молдавии, из Германии, с Америки, и здесь по всей России. И звонит сестра, говорит, что я вот с такого-то района, в таком-то селе живу. Вот мы переживаем, как у вас дела. Друзья, знаете, какая большая поддержка была? Пусть Господь благословит, пусть Господь поможет, чтобы, может быть, когда мы видим эту нужду, слышим о ней, чтобы как-то откликаться. И очень хочется, друзья, попросить. На сегодняшний день, вот я слышу, здесь есть призыв, чтобы кто-то располагал свое сердце, переезжали. У нас вот тоже есть два поселочка, которые имеют особо острую нужду. Там дают возможность пожить, и люди готовы слушать. И, ну, очень большая жажда. У нас вот есть поселок Устьявам и поселок Носок. Друзья, там очень хорошо люди слушают. И это, я слышу, призыв, как бы, да, кто желает поехать. Ну, друзья, знаете, так с таким приходится встречаться. Есть люди, которые желают. Есть люди. И сегодня я знаю, что они и здесь тоже есть. Но бывает такое, и, наверное, в каждому приходится, кто уезжает, встречаться, вот как мы сейчас слышали, предыдущий брат говорил, тяжело отпускать. Друзья, знаете, я вот когда слушаю о том, что у меня церковь не отпускает, мне очень как-то с этим, вот я не знаю, как поступать, может быть, как-то настаивать на этом. Друзья, мне становится жалко церковь. Друзья, может быть, нужно немножко поднапречься, попереживать, как можно найти замену этому человеку. Для того, чтобы служение, оно не остановилось, чтобы не было какого-то ущерба, может быть, немножко поднапречься. Я не знаю, друзья, вот лично мне жалко просто церковь. Я смотрю на ту церковь, которая меня отпускала в 2001 году. Друзья, я вижу благословение, я вижу, как Господь содействует, я вижу, как Господь как-то устрояет служение. Хотя там не только я уезжал, там многие, ну, немало семей, которые переезжали. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь каждого благословил и помог бы правильные решения каждому принимать. Кто здесь живет, может быть, чтобы благословлять и не препятствовать. И в этом, друзья, великая милость Божья. Пусть Господь благословит, друзья. И еще раз хочу поблагодарить. Пусть Господь воздаст каждому участвующему, кто переживал разносторонне и в наших переживаниях. Слава Господу за все. Аминь.